Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. По-прежнему дистанционно, но, несмотря на это, всей душой вместе с вами. Программа «Светлый вечер». Я Алла Митрофанова. И вот сегодня вторник, и совсем скоро, 17 июля, будет в высшей степени важная для всех для нас дата. Это не только День памяти царской семьи, о чем мы обязательно еще будем говорить. Это еще и День памяти преподобного Андрея Рублева. И вот с этим именем в нашей культуре связано так много, что, наверное, часа не хватит, чтобы попытаться хотя бы даже затронуть все аспекты, связанные с его жизнью и с его прорывом. Не побоюсь этого слова, ведь то, что Андрей Рублев совершил в иконописи, иначе как прорывом, уже сейчас не называют. А почему это так? Какой была эпоха, в которой он жил? Каким он был человеком, если об этом что-то известно? Нам, ну, помимо картины Андрея Тарковского, о котором, может быть, тоже сегодня скажем несколько слов, что там, автобиография Тарковского или биография Андрея Рублева, да, такой подвешенный вопрос. Вот об этом, обо всем будем сегодня говорить с искусствоведом Ириной Языковой. Ирина Константиновна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами об Андрее Рублеве уже частично разговаривали, о его Троице, об этом легендарном произведении искусства и, наверное, и о богословском высказывании, тоже очень важном. В этом смысле он продолжатель, наверное, преподобного Сергия Радонежского. Ну вот о том, каким он был человеком и в какое время он жил, и почему это время оказалось таким важным для нас, что мы снова и снова к нему обращаемся, пытаемся осмыслить, что представляла собой тогда Русь, что представляло собой Московское княжество, целый ряд других земель, еще пока не объединенных под общим началом. Вот этот, наверное, как раз этот исторический контекст, он дает нам, ну, хотя бы отдаленное представление о том, с чем мы сталкиваемся, когда смотрим на иконы того времени. Что это было за время? И что из того, что тогда происходило, нам сейчас понятно легко, потому что, ну, все мы в учебниках истории читали параграфы, посвященные татаро-монгольскому нашествию и прочее. А что ускользает от нас?
Ну, вы знаете, действительно, о самом Андрее Рублеве очень мало что известно, кроме нескольких упоминаний, об этом мы еще скажем. Но о времени этом известно довольно много. Это очень интересное время, и к нему часто приковано внимание историков, потому что это переломное время для Руси. Вы правильно сказали, что это время татаро-монгольского нашествия, время очень сложное во всех отношениях, и в то же время это эпоха героическая, потому что зарождается какой-то новый менталитет Руси благодаря деятельности, прежде всего, конечно, преподобного Сергия, который сделал невероятное. Это новое монашество. Вот 500 лет уже христианства на Руси, но вдруг Сергий организовал свой монастырь, и он стал источником такого миссионерского монашества, чего почти не было до этого на Руси. Были в основном княжеские монастыри, были отшельнические обители, вот. Но здесь именно монашество, которое не только было сосредоточено на спасении собственной души, но и на вот миссии такой просветительской. И не случайно все потом, большая часть монахов из Сергиевой обители разошлась по всей Руси, основывая монастыри. И около 100 монастырей было основано. Это почти столько же, сколько до этого было основано. То есть вот такой вот всплеск монашеской культуры. И монашество – это было такое духовное сопротивление вот этому ужасному на самом деле игу, которое, конечно, к этому времени было не столь разорительно, опять же, благодаря действию церкви чуть-чуть раньше, ну, вернее, они параллельно жили, преподобный, в смысле, митрополит, святитель, митрополит Алексей, ну, про него даже фильм, знаете, есть «Орда», да, как он поехал, нужно было чудо, да, вот чудо на заказ, что называется, и он там исцелил ханшу Тайдулу, вот, и он во многом способствовал тому, что вот эта вот разорительная политика сменилась хотя бы сбором дани, хотя бы сохранить жизни людей, откупаться от Орды там всяческими такими, как в одном еврейском анекдоте, «Спасибо Господи, что взял с меня деньгами», да, так и здесь. Он вот молился о том, чтобы хотя бы перевести на экономические рельсы. И во многом действительно вот этот переломный момент, он происходил именно по инициативе церкви. Конечно, и князья были интересны, все, конечно, помнят Дмитрия Донского, но как раз у Дмитрия Ивановича очень сложные отношения были с церковью, и не всегда он был, так сказать, на высоте в этом смысле. Мы помним, как он захотел своего кандидата на престол и выгнал кандидата, который прислал Константинополь, митрополита Киприана, хотя эта личность тоже очень яркая и тоже сыгравшая огромную роль вот в таком как бы духовном переформатировании, интеллектуальном переформатировании Руси. Я не случайно говорю об этом, потому что действительно время переломное, время, которое академик Лихачев Дмитрий Сергеевич называл предвозрождением. То есть у нас не дошло до такого европейского возрождения, да, ну, может быть, так сказать, другая культура была, и, собственно, не к этому стремились, но то, что действительно происходили какие-то потрясающие моменты, это в том числе отразилось и на творчестве Рублева, это факт. Вот действительно время очень интересное, время иссихазма. То есть это время, когда приходит к нам из Византии вот это вот, нельзя сказать, оно новое учение, оно было в монастырях, но это скорее была практика, а в XIV веке оно стало таким, благодаря Григорию Паламе, стало архиепископу Фессалоникийскому, стало таким интеллектуальным и духовным движением, тоже, опять же, направленным не только на спасение собственной души, но и на преображение жизни. И вот, собственно, Сергий и занимался преображением жизни через монастырскую вот, практику, через вот, действительно преображение в мире, в смысле, в одном сначала в монастыре, потом, может быть, в нескольких и так далее. И это передавалось и другим. Вот даже известный случай, когда... А князья ведь, то есть, это время междоусобицы, от чего, собственно говоря, татары легко завоевали Русь, потому что князья между собой воевали, да, и приглашали очень часто татар, чтобы они помогли им справиться с противником. Москва и Тверь вот так вот, так сказать, воевали между собой за право первенства. Так вот Сергий, кажется, это было в Нижнем Новгороде, когда князья съехались, он закрыл все храмы, и не разрешал служить литургию, хотя он не был митрополитом, но он был духовным авторитетом, его все послушались, пока князья не помирились между собой, потому что к причастию нельзя приступать непримиренными. Вот это удивительный такой беспрецедентный шаг, он говорит о том, что это время было и ярких личностей, и неординарных решений, и действительно вот такой вот целенаправленный... политики и духовной, и нравственной, чтобы Русь исцелилась, чтобы она нравственно стала выше, и тогда она сможет победить Орду, и тогда она сможет что-то сделать, изменить свое вот это вот рабское положение на какое-то более высокое. Вот. Так что это время потрясающее, время очень интересное.
Слушаю вас и понимаю, а ведь это удалось. Удалось поднять ну, вот эту, как сейчас говорят, среднюю температуру по больнице с уровня практически нулевого, где вражда и когда люди не слышат друг друга, на тот уровень, когда люди действительно смогли объединиться. Но это произойдет еще существенно позже, но тогда, во времена преподобного Сергия, вот я вспоминаю, по-моему, у Флоренского, когда он пишет о русской иконе того времени и начинает изучать эпоху и обращается к образу преподобного Сергия Радонежского, он говорит, ведь что он сделал? Он в лесной пустыне, ну, то есть там, где нет людей, имеется в виду такая пустыня, основал монастырь посреди волков, которые приходили расхищать, причем волки в данном случае и буквально, и метафорически выражаясь. Волки и как животные, и волки как ну, образ человека, который расчеловечился, что ли, потерял свое человеческое достоинство, приходили расхищать и воевать друг с другом и готовы были поглотить тех людей, которые, вот как преподобный Сергий, пытались на какой-то другой уровень подняться. И я сейчас могу ошибаться, там, да, естественно, я недословно пытаюсь просто эту мысль передать его. Ему удалось перед этими волками устоять и их самих преобразить, и дать тот образ святости и стремления к Богу, который не только самого человека меняет, но и меняет мир вокруг него. То, что потом преподобный Серафим Саровский облечет в эту знаменитую словесную формулу «Спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся, стяжи дух мирен». Вот это то, что как раз преподобному Сергию сделать удалось. И преподобный Андрей Рублев, если мы все-таки смотрим на него как на наследника вот этой высокой идеи, этой, ну, миссии, я не знаю, формулировали они так для себя эту задачу или нет, то, что он потом сделал в красках. Ведь то же самое, он на такую высоту поднимает человеческий дух, что никакие вот эти внешние волки или мысленные волки, они уже не могут пробиться через эту броню святости. И сами тоже в итоге преображаются. Мы же знаем, что к преподобному Сергию приходили животные, там не все из них приходили с враждебными целями, был какой-то зверь, который приходил к нему просто покушать. Поесть, ему есть было нечего, и преподобный Сергий зачастую ему свой последний кусок хлеба отдавал из жалости перед этим зверем. И вот как-то они так жили в гармонии. И это райское состояние. Такое невозможно в нашей обычной жизни. Такое возможно, наверное, только вот в том непадшем состоянии человеческого духа. И вот до чего, оказывается, человек может возвыситься. Вот это мы видим в лице преподобного Сергия.
Да, именно так. Вот действительно вы правы. Сергий возвращал райское состояние, и он, собственно говоря, и задачу-то поставил сделать свой монастырь таким центром братолюбия, потому что если в церкви это есть, тогда это идет как волны от эпицентра и распространяется и на мирян, и на князей, и на всех-всех. Вот, поэтому, конечно, животные это, может быть, вперед как безгрешные, почувствовали, да, потому что на животных нет греха, да, они часть природы, вот, и действительно медведь к нему приходил, и однажды, так сказать, почувствовать, что здесь его могут покормить, приходил, не раз просил этого хлеба и получал, вот, и, конечно, в этом беспрецедентность подвига Сергия, почему его называют молитвенником и игуменом всей Руси. Потому что, ну, я не умаляю, конечно, достоинств святости других святых, там и Варлама Путынского, и основоположников монашества печерских, там, монахов, да, Феодосия и Антония. Но, конечно, то, что сотворил Сергий, это беспрецедентно. И поэтому внутри вот этого братства, может быть, не был даже Рублев монахом именно Троицкой обители, а там тоже с этим большой вопрос у историков, в каком монастыре он начинал. Вот. Но внутри этого братства, которое уже охватывало целый конгломерат монастырей, вот, родился такой художник, как Андрей Рублев. потому что для этого была почва. Иконы писали и до Рублёва, и после Рублёва, но все-таки уже современники его выделяли, потому что особый дух, особая эстетика его икон, особый вот действительно такой райское состояние. И, собственно, и Троица-то вот об этом. И другие его иконы, ну, которые плюс-минус там приписывают по-разному, опять же, но все-таки видно, что действительно это не просто образы, а это вот воплощение того, о чем учил Сергий.
Вы сказали художник применительно к Андрею Рублёву. А давайте вот сейчас попробуем все-таки провести какую-то линию. Может быть, она в чем-то будет условная. Художник и иконописец. Есть ли разница? И вот Андрей Рублёв, где он художник? Где он иконописец? Или это не принципиальный вопрос?
Ну, знаете, нет, это хороший вопрос, потому что вот я помню, когда еще начиналось только возрождение нашего церковного искусства, все как раз спорили, должен ли быть иконописец художником, или художник-живописец это одно, а иконописец другое. И я помню, архимандрит Зенон, наш ведущий иконописец, вот это имя всем, наверное, думаю, нашим слушателям известно, он очень резко высказался, что иконописцы художник должен умереть. И все потом, как кредо, это повторяли. Ну, он имел в виду, что должен умереть вот художник такой, который самовыражение. Вот, а я так вижу, да, а что ты так написал? А я так вижу. Конечно, на такое «я» иконописец не имеет права, потому что он изображает неземную реальность, и хотя того же Андрея Рублёва называли боговицем, но понятно, что он не писал Троицу с натуры, и он не писал это как свое только собственное мнение, а он воплощал эту веру церкви. Но интересно продолжение этого разговора уже лет через 10-15, когда мне лично уже надоели эти разговоры, я понимала, что люди куда-то заходят не в ту сторону, когда утверждают, нет, иконописец, он вот ремесленник, он вот должен слово в слово повторять то, что там, линию в линию, то, что другие. Но я понимаю, что вот это вот тупое копирование, оно убивает иконопись. Я как-то спросила у отца Зенона, я говорю, батюшка, вот как вы когда-то сказали вот такую фразу? Он так подумал и сказал, ну, художником надо быть, чтобы он умер в тебе. Понимаете, вот это очень мудро сказано. То есть на самом деле иконописец, конечно, художник. И мы видим ремесленник и художник. Благочестивое ремесло, пусть даже там с Иисусовой молитвой и так далее, но нет у тебя этой харизмы, нет у тебя вот такого рублёвского духа. И рядом с Рублёвым были такие, ну, добросовестные исполнители, и все, как есть исполнители в музыке, да, и композиторы, да. Но Рублёв и тот же архимандрит Зенон и другие мастера там в Древней Руси, там, конечно, Феофан Греф, ну какой он ремесленник, это просто, ну, маэстро. Его и так и воспринимали современники. Чуть позже Дионисий, да, это тоже маэстро. Ну, вот, поэтому, конечно, есть градации от ремесленника, да, которого научили правильно класть краски, правильно следовать. И в конце концов, ну, он делает такие средние руки иконы, ну, не все же шедевры. Вот, и есть Рублёв, или есть там какие-то другие мастера, которые, конечно, художники. И тут нет противоречий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Ирина Константиновна Языкова, кандидат искусствоведения, и мы говорим о преподобном Андрее Рублёве, потому что 17 июля – это день его памяти, это уже совсем скоро, и хочется осмысленно встретить этот день, и у нас сегодня блестящий исторический экскурс, и сейчас еще будем говорить о тех очень важных смыслах, которые можно найти в работах Андрея Рублёва. Ирина Константиновна, вот вы сказали нам сейчас про эпоху, преподобный Сергий, то высокое состояние духа, к которому он призывает, ну, не только монахов, но и каждого человека. Как это проецируется на иконопись? Вот если мы посмотрим работы Андрея Рублёва, если мы принимаем тот факт, что он идейный наследник Сергия Радонежского, что в его работах указывает вот на тот поиск высоты человеческого духа и поиск пути, да, вот к этому состоянию, который прокладывал преподобный Сергий?
Ну, икона, в принципе, направлена на то, чтобы показать мир преображенным, человека преображенным, да, вот эту райскую действительность, вот этот промысел Божий о человеке, спасение, победу жизни над смертью и так далее. Сама икона, она уже настраивает человека вот на этот путь, вот идти от тьмы к свету, от греха к святости и так далее, да. Вот. Но повторяю, как я уже сказала, что можно написать просто икону, но она будет как такой некий знак присутствия там образа Божия, и ну, для молитвы может быть достаточно. Но есть иконы откровения. Вот Андрей Рублев относится к тем, которые пишут иконы откровения. Сама Троица об этом. Это откровение, это вдруг откровение о том, что Бог един в трех лицах. Это же понять логически невозможно. Но не случайно отец Павел Флоренский, которого вы уже вспоминали, он говорил, если есть Троица Рублева, значит, есть Бог. То есть это вот он воспринимал как такое доказательство бытия Божия. Потому что вот такая красота, такая гармония, она может иметь один только источник – Бога. Вот. И поэтому я вот всегда своим студентам говорю, вы не пытайтесь даже вот распознавать, кто есть кто. Здесь не это главное. Здесь главное – единство в любви. Вот это вот общение в Боге, вот это вот согласие трех ангелов, собственно, чему и учил Сергий Радонежский. Известно же приписываемое, ну, она в поздней литературе появилась, но мне нравится эта фраза, она в духе Сергия. Вот эта фраза «Воззрением на Святую Троицу побеждается ненавистная рознь мира сего». Вот это девиз Сергия. Даже если он этих слов не произносил, тот, кто сочинил эту фразу в более поздней литературе, он очень четко почувствовал направление духа Сергия и, конечно, самого и Рублева, вот его Троицы. Конечно, большой вопрос о Звенигородском чине. Сейчас многие и реставраторы, и искусствоведы оспаривают авторство Андрея Рублева вот в этих трех иконах удивительных. Вот, Звенигородский спас, апостол Павел и архангел Михаил. Но, опять же, мне кажется, этот дух абсолютно тот же. Даже если этот мастер и не именовался Андрей Рублев, но это тот же дух, потому что это совершенно удивительный лик Спаса, в котором соединяется и человеческая, и божественная красота, такое достоинство. Это тоже очень было важно, поднять человека, дать ему божественное, напомнить ему о божественном достоинстве человека, что Бог воплотился в человека, как говорил святой Афанасий Великий, чтобы человек стал Богом. То есть понятно, что не Богом в смысле его поклонения ему как Богу, а в смысле вот этого божественного достоинства, потому что человек создан по образу и подобию Божьему. Это такая высокая планка для человека, да, понять, что мы божественного происхождения. Это надо было сказать в то время Руси, когда у нас до 17 века там обычные люди не имели фамилии, звались Ивашка, там Машка и так далее. Ля-ля. Ну, такое вот униженное состояние. Да? А тут вдруг сказать, что вот Христос воплотился, он пришел для того, чтобы каждый из нас стал таким. Вот. Ну, конечно, удивительно, и тут не оспаривается его авторство, роспись во Владимире, в Успенском соборе. Это удивительная роспись. Это композиция «Страшный суд», в котором нет ничего страшного. Понимаете, это наоборот, это светлое ожидание церковью небесной и земной грядущего Спасителя. И вот он грядет на облаках, в таком круге, сидящий на радуге, с поднятой рукой, даже не благословляющим жестом, а жестом приветствия и показывающий раны от гвоздей, да, вот цена нашего спасения, да, то, что он когда-то показывал апостолам, да, прежде всего Фоме, вложи персты свои в раны мои. Вот. И вот такое совершенно светлое, радостное ожидание, что грядущий Спаситель – это не страшно, это не ужас-ужас, сейчас нас будут судить, а у нас столько грехов. А это любовь, прощение, это спасение. И это было важно напомнить людям, для которых, которые, собственно говоря, страшную сторону жизни уже видели, их не надо было пугать. Вот пугалки начались в 17 веке. Вот страшные суды и композиции в 17 веке, вот там и эти огненные озера, и эти пасти, в которые падают грешники и так далее. Уже, наверное, дошло опять до такого, что надо было вот церкви применять такую страшную педагогику. Ай-яй-яй, вот будете плохо себя вести, вот туда попадете. Этого нету у Андрея Рублева, этого совершенно нету. У него вот радость, приятие и опять общение, потому что если посмотреть, там ангелы так мирно беседуют с апостолами, так увлеченно, что мне кажется, что вот Господь уже грядет, а они так увлечены беседой, что они даже еще не видят, что с небес грядет Господь. Понимаете, это даже с неким таким, ну не то чтобы юмором, но некой улыбкой написано. Вот понимаете, это светлое, абсолютно светлое такое откровение о последних днях. Да? Не темное, да, как мы в апокалипсисе, все сразу представляют себе какого-нибудь там, я не знаю, там, как в фильме Коппола, да, там, апокалипсис 20 века. Как раз 20 век-то тоже его, он столько апокалипсисов пережил, что нам сегодня даже не надо нас пугать этим. Ад мы уже знаем, нам бы о рае кто-нибудь рассказал. Вот точно такая ситуация тогда была. Ад они уже изведали, когда орды, города сжигали, татарские орды, понимаете? А вот рай, вот рассказать о рае, вот это была задача Андрея Рублева.
Удивительно, как же все-таки возможен стал такой вот этот его прорыв? Ведь у него, если я не ошибаюсь, у него же есть даже ангелы, которых можно назвать улыбающимися. Мы знаем улыбающегося ангела в Реймсе, но там он уже совсем откровенно так улыбается, какая-то неземная, небесная улыбка. Но ведь и у преподобного Андрея Рублева тоже есть свои улыбающиеся ангелы.
Да, во всяком случае, у них такие благостные лица, что вот видно, это эмоция. Это не просто вот, опять же, канон, который вот повторяется, повторяется, повторяется. А это действительно, вот я говорю, что они так беседуют там, что вот прям видно их заинтересованность друг в друге, и прям вот расположение, и почти улыбки на устах. Вы абсолютно правы.
Удивительный момент. Ведь вот как раз если обратиться к картине Андрея Тарковского об Андрее Рублеве, ну, я думаю, что практически все наши слушатели видели этот фильм хотя бы раз. Если нет, то обязательно посмотрите, он есть в открытом доступе, там, пожалуйста, на любом сервисе можно, я думаю, где коллекции картин подобраны, там можно этот фильм увидеть. И ведь сама эпоха, вот это страшное время, когда, вот, как вы говорите, нам не надо показывать ад, мы его уже знаем, мы в нем живем, покажи нам рай. Вот это как раз там передается, на мой взгляд, очень точно. Как это было страшно перед этими нашествиями полчищ людей, совершенно из другой культуры, с другим менталитетом, когда, ну, вот мы привыкли, ты смотришь на человека, ты понимаешь, что, ну, вы на каком-то уровне все равно друг друга поймете. А здесь ты смотришь и понимаешь, что ты никогда не поймешь этого человека. Он вырос совершенно в другой системе смыслов. Его система смыслов – это разграбить, убить, изнасиловать, потому что это его доблесть. Это, я уж не знаю, есть ли, было ли там тогда у этих людей понятие добродетели, но это их доблесть. Они в этом видят проявление, ну, свою самореализацию. И, собственно, русские люди живут в этом вечном страхе. Откуда там может взяться та радость и тот свет, который мы видим в работах Андрея Рублева? Ну, пожалуй, что только вот оттуда. Я сейчас указываю наверх. Да? Вот, другого источника быть не может. И это как раз тот самый путь, который проложил преподобный Сергий Радонежский. Ирина Константиновна, вот если к этой картине обратиться, а как вы думаете, образ, который самого Андрея Рублева, который Тарковский создает. Это насколько точное следование тем скудным сведениям, которые у нас есть о преподобном Андрее? Или это, как знаете, есть тоже такое мнение, все-таки биография Тарковского как художника в контексте своей эпохи, только вот с проекцией на то время?
Ну, конечно, это больше проекция на свое время, но все-таки он что-то в Рублеве угадал, потому что вот мы говорили с вами о страшном суде, и вот там совершенно замечательно есть такая сцена, когда вместе с Даниилом они идут по красивому гречишному полю цветущему, и Андрей Рублев говорит: не могу писать страшный суд, вот не могу, вот, это неправильно. Вот надо написать, ну, я сейчас опять дословно, так, не цитата такая, но суть такая, что вот, что не надо пугать людей, надо им как раз показать что-то другое. И вот это не случайно он снял вот в этом красивом пейзаже, и потом уже, когда в замечательном интерьере с белыми, как бы еще не тронутыми храмовыми стенами, там брызгается краска, и он читает девочке 13 главу апостола Павла из Коринфяна о любви, что любовь не превозносится. Там. Для многих советских людей это вообще был текст откровения. Я сама помню это. Я только начинала интересоваться христианством, была студенткой, мы ходили такие на полузакрытые показы. И это было откровение, вот этот гимн любви апостола Павла. И, ну, вот здесь он угадал вот эту разницу между действительно адом земным и вот тем, что приносит христианство, Евангелие, ну, чему учил, естественно, Сергий Радонежский и что хотел воплотить Андрей Рублев. Но чисто биографически, конечно, тут даже неоткуда и взяться вот этой биографии, потому что мы очень мало знаем об Андрее Рублеве. Мы даже не знаем года его рождения, мы даже не знаем его, собственно говоря, происхождения, потому что, ну, фамилия Рублев говорит о том, что, видимо, он все-таки какого-то более или менее там не совсем из низов, но, скорее всего, опять же, Рублев, ну, от слова рубель, то, что, так сказать, дубили кожи, вот, то есть не княжеского происхождения явно, но и не совсем вот холопского, да. То есть мы все очень тонко и все не туманно в биографии Андрея Рублева. Мы не знаем, в каком монастыре он постригся. Понятно, что в кругу Сергия, но это было к этому времени уже довольно большой круг монастырей, потому что сам Сергий основал несколько монастырей. Он же настолько не терпел распри, что как только заходили какие-то нестроения, какие-то хоть несогласия в монастыре, он просто брал свои пожитки какие-то там, ну, не знаю, какие там, может быть, служебника Евангелия, и уходил и основывать другой монастырь. Так он Киржачский монастырь, другие монастыри основал. Оставлял все вот монахам. Хотите разбираться, разбирайтесь. Вот. А потом уже другие монахи уже образовали. Поэтому много монастырей было, которые претендуют на звание того, что там был Андрей Рублев. Поэтому, конечно, Тарковский уловил дух эпохи. Вот эту вот непролазную грязь, вот этот ужас, вот эту бедноту, это все-все-все. И вдруг среди этого возникает красота. Понимаете? Вот это он уловил четко. Конечно, это не биографический фильм. Конечно, он тут имел в виду себя и свою эпоху, но спроецированную на ту эпоху, даже как бы смешав там еще несколько эпох. Помните, там итальянцы появляются. Итальянцы у нас, конечно, появляются немножко позже, во времена уже Дионисия, когда их действительно большое влияние итальянцев было, и сюда они приезжали, это уже при Иване III, при Софии Палеолог и так далее. Но ему надо было показать, да, и Орду, и Русь, и Италию, и всему этому просто перпендикулярно Андрею Рублеву, вот всему. И вот этим надменным итальянцам, которые так между собой разговаривают, да, и вот этому, вот, и все на уровне чуда, как на уровне чуда вот это вот колокол, да, Бориска делает. Вот, то есть из ничего возникает вот великое искусство. Из ничего, оно действительно с неба, оно только с неба.
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Ирина Константиновна Языкова, искусствовед. Мы говорим о преподобном Андрее Рублеве, его времени и его художественных прорывах. Я Алла Митрофанова. Буквально через минуту мы вернемся к этому разговору.
«Светлый вечер» на радио «Вера».